Немного погодя, Дон Кихот заметил всадника с каким-то предметом на голове, сверкавшим точно золото. И, едва завидев его, он обратился к Санчо и сказал: «Я полагаю, Санчо, что всякая пословица заключает в себе истину, ибо все они суть изречения, добытые из опыта отца всех наук, особливо та, что гласит: одна дверь затворилась, другая отворилась. Говорю я это к тому, что еще вчера случай захлопнул перед нами дверь к приключению, коего мы искали, а сегодня он настежь распахивает перед нами другую дверь, ведущую к другому, лучшему и на сей раз бесспорному приключению. Это я говорю к тому, что, если не ошибаюсь, навстречу нам движется некто со шлемом Мамбрина на голове». «Скажи, разве ты не видишь, что навстречу нам едет всадник на сером в яблоко коне и что на голове у него золотой шлем?»
«Я ничего не вижу и не различаю», — отвечал Санчо. «Кроме человека, верхом на пегом осле, совершенно таком же, как мой, а на голове у этого человека что-то блестит».
«Это и есть шлем Мамбрина», — сказал Дон Кихот. «Удались же и оставь меня с ним вдвоем. Ты увидишь, что я даром времени не теряю, без лишних слов покончу с этим делом, и шлем, о котором я так мечтал, будет мой».
А между тем, вот что собой представляли шлем, кони, всадник, привидевшиеся Дон Кихоту. Надобно заметить, что неподалеку отсюда находилось два селения. При этом в одном из них и аптека, и цирюльня были, а в соседнем, совсем маленьком, их не было. По каковой причине цирюльник из села, которое побольше, обслуживал и то, которое поменьше, куда он теперь, взяв с собой медный таз, и направлялся пустить кровь больному и побрить другого жителя села. Однако же судьба устроила так, что цирюльник попал под дождь, и, чтобы не промокла его шляпа, по всей вероятности новая, он надел на голову таз, столь тщательно вычищенный, что блеск его был виден за полмили. Ехал он на пегом осле, как Санчо и говорил, а Дон Кихоту указанные обстоятельства дали основание полагать, что тут перед ним и серый в яблоках конь, и всадник, и золотой шлем, ибо все, что не попадалось ему на глаза, он чрезвычайно легко приводил в согласие со своим помешательством на рыцарях и со злополучными своими вымыслами. И вот, когда он увидел, что несчастный всадник уже близко, то, не вступая с ним в переговоры и намереваясь проткнуть его насквозь, с копьяцом наперевес помчался во весь Росинантов мах. Однако ж на всем скаку он успел крикнуть: «Обороняйся, презренная тварь, или же добровольно отдай то, что по праву должно принадлежать мне». Цирюльник не думал, не гадал столкнуться нос к носу с этим привидением. Однако он быстро нашелся, и чтобы острие копьяца не задело его, рассудил за благо сверзиться с осла, а затем, едва коснувшись земли, вскочил и помчался легче лани, так что его не догнал бы и ветер. Таз остался на земле, и Дон Кихот, удовольствовавшись этим, заметил, что язычник поступил благоразумно, и что в всем случае он, вероятно, подражал бобру, который, когда его настигают охотники, перегрызает зубами и отрывает то самое, из-за чего, как подсказывает ему природное чутье, они его и преследуют. Затем он велел Санчо поднять шлем. И тот, взяв его в руки, сказал:
«Ей-богу, хороший таз! Такой должен стоить не меньше 8 реалов, это наверняка».
Он вручил шлем своему господину. Дон Кихот тотчас надел его на голову и стал поворачивать то в ту, то в другую сторону, но так и не обнаружив забрала, сказал: «У язычника, по мерке которого в свое время выковали этот славный шлем, уж верно была громадная голова, а хуже всего то, что у этого шлема не хватает половины». Услышав, что таз для бритья именуется шлемом, Санчо не мог удержаться от смеха, однако живо осекся. «Чего ты смеешься, Санчо?» – спросил Дон Кихот. «Так мне стало смешно», – ответил Тон, «когда я представил себе, какая огромная голова была у язычника, владельца этого шлема. Ведь это не дать не взять, таз для бритья». «Знаешь, что мне пришло на ум, Санчо? Должно думать, что этот на славу сработанный чудодейственный шлем по прихоти судьбы попал в руки человека, который не разобрал своего назначения и не сумел оценить его по достоинству. И вот видя, что шлем из чистого золота, он, не ведая, что творит, вернее всего, расплавил одну половину, дабы извлечь из этого прибыль, а из другой половины смастерил то самое, что напоминает тебе, да, таз для бритья. Но это несущественно. Кто-кто уж я-то знаю ему цену, и его превращение меня не смущает. В первом же селе, в котором есть кузнец, я его перекую, и тогда он не только не уступит шлему, сработанному и выкованному богом кузнечного ремесла для бога сражений, но еще и превзойдет его. А пока что он мне и так пригодится, ибо все же это лучше, чем ничего. Тем более, что от камней он вполне может меня защитить. «Разумеется, при условии, если камни будут выпущены не из прощей», – возразил Санчо. «Как это случилось, когда завязался бой между двумя войсками, когда вашей милости пересчитали зубы и пробили жестянку с благословенным бальзамом, от которого у меня чуть не вывернуло нутро?» «Я не очень скорблю об этой утрате», – заметил Дон Кихот. «Тебе же известно, Санчо, что рецепт его я знаю наизусть».
«Я тоже», – сказал Санчо. «Но если я хоть раз в жизни приготовлю его или попробую, мне крышка. Впрочем, не думаю, чтобы он мне когда-нибудь понадобился. Я все свои 5 чувств буду держать на стороже, чтобы других не ранить, чтобы не ранили меня самого».
«Скажите, ваша милость, что нам делать с серым в яблоках конем, похожим на пегого осла, и оставленным здесь без присмотра этим самым, ну как его, Мартином, которого ваш милость сбросил на землю. Судя по тому, как он улепетывал и как у него сверкали пятки, едва ли он когда-нибудь за ним вернется. А конь-то ей-ей не дурен».
«Я не привык грабить побежденных», – возразил Дон Кихот. «Да и не в обычаях рыцарства отнимать коней и вынуждать противника идти пешком, если только победитель не утратил своего во время схватки. В всем случае рыцарь волен взять коня у побежденного в качестве трофея, захваченного в правом бою. А потому, Санчо, оставь этого коня или осла, называй как хочешь, и когда хозяин увидит, что мы удалились, он за ним возвратится».
«Одному Богу известно, как бы мне хотелось взять его себе, или, по крайности, обменять на моего», – признался Санчо. «Ведь он моему-то не чета. Ой, поистине суровы законы рыцарства, коли они не дозволяют обменивать одного осла на другого. А скажите на милость, упряжь-то обменять можно?»
«В этом я не вполне уверен», – отвечал Дон Кихот. «Вопрос, по правде говоря, сложный, но раз что я еще в этом не сведущ, то до времени я разрешаю тебе произвести обмен, если только ты крайнюю испытываешь в нем нужду».
«Такую крайнюю, — заметил Санчо, — что если бы эта упряжь нужна была мне самому, то и тогда я не так бы по ней страдал».
Получив позволение, он тут же взялся прихорашивать осла. На диво разубранный им осел до того сразу похорошел, что на него любо-дорого было смотреть. Засим они покончили со снедью, которая была в свое время обнаружена на обозном муле, и напились из ручья. Повеселев, они сели верхами, а как у странствующих рыцарей скитаться без цели вошло в обычай, то они и двинулись без всякой определенной цели, положившись на волю Росинанта, который обыкновенно подчинялась не только воле хозяина, но и воле осла, следовавшего за ним всюду из чувства товарищества. Как бы то ни было, они снова выбрались на большую дорогу и поехали на удачу, не имея в виду ничего определенного. Словом, ехали они, ехали, как вдруг Санчо обратился к своему господину с такими словами. «Сеньор, может статься, вы мне позволите немного с вами потолковать. А то ведь с тех пор, как вы наложили на меня тяжкий обет молчания, в моем желудке сгнило около 5 предметов для разговора. И мне бы не хотелось, чтобы последний, который вертится у меня на языке, тоже без поры, без времени скончался.
«Ну, говори», — сказал Дон Кихот, — «но только будь немногословен, ибо многословие никому удовольствия не доставляет».
«Так вот, сеньор», — начал Санчо, — «я уже несколько дней размышляю о том, какое это невыгодное и малоприбыльное занятие – странствовать в поисках приключений, которых ваша милость ищет в пустынных местах и на распутьях, где сколько бы вы ни одержали побед и из каких бы опасных приключений ни вышли с честью, все равно никто ничего не увидит и не узнает. Так что, вопреки желанию вашей милости, подвиги ваши будут вечно окружены молчанием, хотя, разумеется, они заслуживают лучшей участи. А потому лучше было бы нам, если только ваша милость не возражает, поступить на службу к императору или же к какому-нибудь другому могущественному государю, который с кем-нибудь воюет. И вот на этом-то поприще ваша милость могла бы выказать свою храбрость, изумительную свою мощь и еще более изумительные умственные способности. А владетельный князь, у которого мы будем состоять на службе, видя таковое ваше усердие, не применит воздать каждому из нас по заслугам. И уж верно найдется там человек, который на вечные времена занесет в летописи подвиги вашей милости. О моих собственных подвигах я умолчу, ибо оруженосцу из круга прямых его обязанностей выходить не положено. Впрочем, смею вас уверить, что когда бы у рыцарей существовал обычай описывать подвиги оруженосцев, то о моих вряд ли было бы сказано мимоходом.
«Отчасти ты прав, Санчо», — заметил Дон Кихот. «Однако ж, прежде чем добиться этой чести, рыцарю в виде испытания надлежит странствовать по свету в поисках приключений, дабы, выйдя победителем, стяжать себе славу и почет». Так что ко времени своего появления при дворе он будет уже известен своими делами настолько, что мальчишки, видя, что он въезжает в городские ворота, тотчас сбегутся, обступят его и начнут кричать: «Вот рыцарь солнца!» или «Вот рыцарь змеи!» Ну, смотря по тому, под каким именем он стал известен великими своими подвигами. И так из уст в уста начнет переходить весть о его деяниях, и сам король, заслышав крики мальчишек и шум толпы, подойдет к окну королевского своего дворца и, взглянув на рыцаря, тотчас узнает его по доспехам или по девизу на щите и непременно скажет: «Гей, вы, мои рыцари, сколько вас не есть при дворце! Выходите встречать красу и гордость рыцарства, ныне нас посетившую!» И по его повелению выйдут все, а сам король спустится даже до середины лестницы, прижмет рыцаря к своей груди и в знак благоволения запечатлеет поцелуй на его ланите, а затем возьмет его за руку и отведет в покои сеньоры королевы. И там его встретит она и ее дочь инфант. Само собой разумеется, столь прекрасное и совершенное создание, что таких в известных нам странах, если и можно сыскать, то с превеликим трудом. В вечеру он сядет ужинать с королем, королевою и инфантою, и украдкой от сотрапезников своих будет ловить ее взоры, а она с не меньшую опаской будет смотреть на него, ибо, как я уже сказал, это в высшей степени благонравная девица. Затем все встанут из-за стола, и тут невзначай войдет в залу безобразный маленький карлик, а за ним прекрасная дуэнья в сопровождении двух великанов. И дуэнья эта, предложив испытание, придуманное каким-нибудь древнейшим мудрецом, объявит, что победитель будет признан первым рыцарем в мире. Король сей же час велит всем присутствующим попробовать свои силы, но к вящей славе своей устоит до конца и выдержит это испытание один лишь рыцарь-гость. чем несказанно обрадует инфанту, и инфанта почтет себя счастливую и вознагражденную за то, что она столь высоко устремила и вперила взоры души своей. Но это еще не все. Король или князь, все равно, кто бы он ни был, ведет кровопролитную войну с другим, таким же могущественным, как и он. И рыцарь-гость, по прошествии нескольких дней, проведенных им при дворе, попросит у короля дозволения послужить ему на поле брани. Король весьма охотно согласится, и рыцарь в благодарность за оказанное благодеяние почтительно поцелует ему руки. В ту же ночь он проститься со своей госпожой инфантой через решетку сада, куда выходят окна ее опочивали, через ту самую решетку, через которую он уже не раз с ней беседовал, сведомо и при содействии служанки, пользующейся особым ее доверием. Он вздохнет, ей станет дурно. Служанка принесет воды и, опасаясь за честь своей госпожи, будет сильно сокрушаться, ибо утро, мол, близко, и их могут увидеть. Рыцарь уехал. Он сражается на войне, побеждает врагов короля, завоевывает множество городов, выигрывает множество сражений, возвращается ко двору, видится со своей повелительницей в обычном месте и сообщает ей, что в награду за оказанные услуги он намерен просить у короля ее руки. Король не согласен выдать ее за него, ибо не знает, кто он таков. Однако, то ли он похитил ее, то ли каким-либо другим путем, но только инфанта становится его женою, и отец ее, в конце концов, почитает это за великое счастье, ибо ему удается установить, что рыцарь тот, сын доблестного короля какого-то там королевства. Думаю, что на карте оно не обозначено. Король умирает, инфанта наследница, рыцарь в мгновение ока становится королем. Вот когда наступает время осыпать милостями оруженосца и всех, кто помог ему столь высокого достигнуть положения. Он женит оруженосца на служанке инфанты. Разумеется, на той самой, которая была посредницей в их сердечных делах. При этом оказывается, что она дочь весьма родовитого герцога. «Это вот я и добиваюсь, скажу вам по чистой совести», – заговорил Санчо. «На это я и возлагаю надежду, потому оно как по писаному и выйдет, коли за это возьмется ваша милость, сирич рыцарь печального образа». «Можешь не сомневаться, Санчо», – заметил Дон Кихот. «Когда я воссяду на королевский престол, ты у меня сей же час получишь дворянство, и тебе не придется ни покупать, ни выслуживать его. Стоит мне пожаловать тебя графом, и вот ты уже и дворянин, а там пусть говорят, что хотят. Честью клянусь, что каждый волей-неволей станет величать тебя, ваше сиятельство. А уж я графского устроенства не посрамлю, можете быть уверены, сказал Санчо.
Достоинство должно говорить, а не устроенство, поправил его Дон Кихот.
Пусть будет так, согласился Санчо Панса. Я хочу сказать, что отлично сумею к нему приноровиться. Мне одно время, ей-богу, не вру, довелось прислуживать в одном братстве. И платье служителя мне очень даже шло. И все говорили, что с моей внушительной осанкой мне впору быть в том же самом братстве за главного.
А если я накину себе на плечи герцогскую мантию, стану ходить в золоте да в жемчуге, что твой иностранный граф? Головой ручаюсь, что со всех концов начнут стекаться только, чтобы на меня поглазеть.
Вид у тебя будет благопристойный, сказал Дон Кихот. Однако тебе придется чаще брить бороду, а то она у тебя такая густая, всклокоченная, растрепанная.
Если ты не возьмешь себе за правило бриться, по крайней мере, через день, то на расстоянии мушкетного выстрела будет видно, кто ты есть на самом деле.
«Да на что проще, нанять бродобрея и держать его при себе на жалование», — сказал Санчо. «В случае нужды он за мной по пятам будет ходить, как все равно конюший за грандом». А почем ты знаешь, что конюшие ходят за грандами? Спросил Дон Кихот.
Сейчас вам скажу, отвечал Санчо. Назад тому несколько лет я прожил месяц в столице. И мне довелось видеть, как прогуливался один очень низенький господин, хотя про него говорили, что это особа весьма высокопоставленная. И куда бы он ни свернул, всюду за ним хвостом какой-то человек верхом на коне. Я спросил, отчего этот человек никогда не поравняется с ним, а все держится позади. Мне ответили, что это его конюшие, и что у грандов такой обычай всюду таскать конюшего за собой. И так я тогда крепко запомнил эти слова, что они у меня и по сию пору сохранились в памяти.
Должен сказать, что ты прав, и что у тебя есть основания к тому, чтобы за тобой ходил Брадобрей, заметил Дон Кихот. Обычаи устанавливаются и вводятся не вдруг, но постепенно, и ты смело можешь быть первым графом, за которым ходил Брадобрей. К тому же, бреющий бороду, лицо более доверенное, нежели седлающий коня.
Что касается Брадобрея, то это уж моя забота, сказал Санчо, а забота вашей милости постараться стать королем и произвести меня в графы.
Так оно и будет, подтвердил Дон Кихот.
Thank you.